Глава 33. Мистер Уэллер-старший высказывает некоторые критические замечания, касающиеся литературного стиля, и с помощью своего сына Сэмюэля уплачивает частицу долга преподобному джентльмену с красным носом. Утро 13 февраля, которое читатели сего правдивого повествования знают от не хуже, чем мы, было кануном дня, назначенного для слушания дела миссис Бардл, оказалось беспокойным для мистера Сэмюэля Уэллера, непрерывно путешествовавшего от Джорджа Ястреба к дому мистера Перкера и обратно с 9 часов утра и до 2 часов дня включительно. Нельзя сказать, чтобы это могло содействовать ходу дела, ибо консультация уже состоялась, и план действия, который следовало избрать, был окончательно выработан. Но мистер Пиквик, находясь в состоянии крайнего возбуждения, непрестанно посылал записочки своему поверенному, содержащие один только вопрос: «Дорогой Перкер, все ли идет хорошо?» На что мистер Перкер неизменно отвечал: «Дорогой Пиквик, все идет хорошо, насколько это возможно». В действительности же, как мы уже намекали, идти было решительно нечему, ни хорошо, ни худо, вплоть до судебного заседания, назначенного на следующее утро. Но людям, которые добровольно обращаются к правосудию или насильственно и впервые привлекаются к суду, можно простить некоторое временное раздражение и беспокойство, и Сэм, с подобающим снисхождением к слабостям человеческой природы, исполнял все приказания своего хозяина с невозмутимым добродушием и нерушимым спокойствием, обнаруживая тем самым поразительнейшие и приятнейшие свойства своей натуры. Сэм утешился весьма недурным обедом и ждал у буфетной стойки стакана горячей смеси, в которой мистер Пиквик посоветовал ему утопить усталость, вызванную утренними прогулками, когда юнец с ростом около 3 футов, в мохнатой шапке и бумазейных штанах, каковой костюм свидетельствовал о похвальном стремлении его владельца занять в будущем высокий пост конюха, вошел в коридор Джорджа Ястреба и оглядел сначала лестницу, затем коридор, а затем заглянул в буфетную, словно отыскивая кого-то для передачи поручения. Вслед за сим буфетчица, считая вероятным, что упомянутое поручение может коснуться чайных или столовых ложек гостиницы, обратилась к юнцу: «Эй, молодой человек, что вам здесь нужно?» «Есть здесь кто-нибудь по имени Сэм?» — осведомился юнец с громким дискантом.
«А как фамилия?» — спросил Сэм Уэллер, оглянувшись.
«Откуда мне знать?» — живо откликнулся молодой джентльмен под мохнатой шапкой.
«Вы парень смышленый», — сказал мистер Уэллер. «Но будь я на вашем месте, я бы эту самую смышленность не слишком показывал. Вдруг кто-нибудь ее утащит. Что это значит? Почему вы являетесь в отеле, спрашиваете Сэма с такой вежливостью, как будто вы дикий индеец?»
«Потому что мне приказал старый джентльмен», — ответил мальчик.
«Какой старый джентльмен?» — с глубоким презрением осведомился Сэм.
«Тот, который ездит с ипсвичской каретой и останавливается у нас», — отозвался мальчик. «Вчера утром он мне сказал, чтобы я пошел сегодня к Джорджу Ястребу и спросил Сэма».
«О, это мой отец, моя милая», — пояснил мистер Эллер, обращаясь к молодой леди за буфетной стойкой. «Черт побери, пожалуй, он и в самом деле забыл мою фамилию. Ну-с, молодой барсук, продолжайте, что дальше?»
«А дальше что?» — сказал юнец. «Что вы должны прийти к нему в 6 часов в нашу гостиницу, потому что он хочет вас видеть. Синий Боров, Лэдденхоллский рынок. Сказать ему, что вы придете».
«Ну, рискните сообщить ему это, сэр», — ответил Сэм.
Получив такие полномочия, юный джентльмен удалился и разбудил при этом все эхо во дворе Джорджа Ястреба, изобразив несколько раз с удивительной чистотой и точностью свист погонщика скота голосом, отличавшимся своеобразной полнотой и звучностью. Мистер Эллер, получив отпуск у мистера Пиквика, который, находясь в возбужденном и тревожном состоянии, был отнюдь не прочь остаться один, отправился в путь задолго до назначенного часа и, имея в своем распоряжении много времени, добрел до мэншн-хауса, где остановился и с философическим спокойствием стал созерцать многочисленных омнибусных кондукторов и кучеров, которые собираются около этого знаменитого и людного места к великому ужасу и смятению старых леди, населяющих эти края. Прослонявшись здесь около получаса, мистер Эллер повернул и направил свои стопы к Леденхолмскому рынку, пробираясь боковыми улицами и переулками. Так как он слонялся, чтобы убить время, и разглядывал чуть ли не каждый предмет, попадавшийся ему на глаза, то нет ничего удивительного в том, что он остановился перед маленькой витриной торговца канцелярскими принадлежностями и картинками. Но без дальнейших объяснений покажется странным, что едва взгляд его упал на кое-какие картинки, выставленные на продажу, как он вдруг встрепенулся, хлопнул себя очень сильно по правой ляжке и энергично воскликнул: «Не будь здесь этого, я б так ни о чем и не вспомнил, а потом было бы слишком поздно». Картинка, с которой не спускал глаз Сэм Уэллер, произнося эти слова, была весьма красочным изображением двух человеческих сердец, скрепленных вместе с стрелой и поджаривавшихся на ярком огне, в то время как чета людоедов в современных костюмах, джентльмен в синей куртке и белых брюках, а леди в темно-красной шубе с зонтом того же цвета приближались с голодным видом к жаркому по извилистой песчаной дорожке. Явно нескромный молодой человек, одеянием которого служила только пара крыльев, был изображен в качестве надзирающего за стряпней. Шпиль церкви на Лэнгхэм-Плейс, Лондон, виднелся вдали, а все вместе было валентинкой. И таких валентинок, как гласило объявление, в лавке имелся большой выбор, причем торговец обещал продавать их своим соотечественникам по пониженной цене 1,5 шиллинга за штуку.
«Я бы забыл об этом! Конечно, я бы забыл об этом!» — сказал Сэм, и с этими словами он немедленно вошел в лавку канцелярских принадлежностей и потребовал, чтобы ему дали лист лучшей пищи и бумаги с золотым обрезом и твердо очиненное перо с ручательством, что оно не будет брызгать. Быстро получив эти предметы, он пошел прямо к Леденхолмскому рынку энергично ровным шагом, резко отличавшимся от его недавних медлительных шагов. Оглянувшись, он увидел вывеску, на которой талантливый живописец изобразил нечто отдаленно напоминающее небесно-голубого слона с горбатым носом вместо хобота. Правильно заключив, что это и есть «Синий Боров», он вошел и осведомился о своем родителе.
«Он здесь будет не раньше, чем через 3/4 часа», — сказала молодая леди, которая ведала домашним хозяйством Синего Борова.
«Отлично, моя дорогая», — ответил Сэм. «Будьте добры, мисс, дайте мне на 9 пенсов тепловатого грогу и чернильницу».
Когда теплый грог и чернильница были доставлены в маленькую гостиную, и молодая леди старательно выровняла угли, чтобы они не пылали, и унесла кочергу, дабы нельзя было их размешивать без ведома Синего Борова и без предварительного его разрешения, Сэм Уэллер уселся за перегородку у печки и вынул лист пищи и бумаги с золотым обрезом и остро очиненное перо. Затем, посмотрев внимательно, нет ли на пере волоска, и вытерев стол, дабы не оказалось хлебных крошек под бумагой, Сэм засучил обшлага куртки, раздвинул локти и приготовился писать. Для леди и джентльменов, которые не имеют привычки посвящать себя искусству каллиграфии, написать письмо — нелегкая задача. В таких случаях всегда признается необходимым для пишущего склонить голову к левому плечу так, чтобы глаза находились по возможности на одном уровне с бумагой, и, поглядывая сбоку на буквы, какие он сооружает, одновременно выводить языком соответствующие воображаемые письмена.